Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, дорогие друзья. Почему бывшие наркоманы тоскуют по прошлому? Удивительно, но факт. Встречаются бывшие алкоголики, наркоманы, которые с трудом выбрались из зависимости и удачно построили новую жизнь, но глубоко внутри себя скучают по прошлой деструктивной жизни. Почему это происходит, обсудим с нашей замечательной гостью Кристиной Чистяковой. Надеюсь, она в Инстаграме, что-то у нее там случится с интернетом, и она перестанет быть квадратной, и снова станет прекрасной незнакомкой, какой она была вчера у нас в трансляции. Очень-очень плохое качество у тебя видео, почему-то в Инстаграме сейчас практически ты не видна. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, она действительно очень серьезная, и вообще, если ее экстраполировать на нашу жизнь, касается не только алкоголиков и наркоманов, а вообще всех людей, которые когда-либо в своей жизни вели не очень хороший, скажем так, социальный образ жизни, а потом в какой-то момент изменили ее или изменилась она у них сама, они стали успешными, не знаю, в социальном плане людьми, может быть, только в социальном плане, а потом вдруг мы замечаем, что они тоскуют по прошлому. Ставьте лайки, делайте репосты, я это тоже прямо сейчас делаю на своих социальных страницах, ставлю лайки, делаю репосты. Напоминаю о том, что у нас есть две ссылки в этой трансляции, в Инстаграме они появятся позже, после трансляции. Во всех остальных социальных сетях, где мы присутствуем, они уже есть сейчас. Первая ссылка у вас придет на мой YouTube-канал. Пожалуйста, заходите на него, подписывайтесь и ставьте колокольчик под любым из видео для того, чтобы вы получали уведомления о новом контенте, который там появляется. Поддержите таким образом меня. А вторая ссылка у вас придет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю» в рамках Telos Media, поскольку, как вы знаете, все мы существуем только исключительно на ваши финансовые пожертвования, и жить и развиваться можем только благодаря тем людям, которые донатят нам, и мы благодарны тем людям, которые это делают. 70 миллионов просмотров в прошлом году было на нашем канале Telos Media, и прекрасно, спасибо вам большое за это. Надеемся, что в этом году мы переплюнем этот показатель. Кристина все так же в очень плохом качестве в Инстаграме, наверное, следует нам отключить Инстаграм, к сожалению. Я думаю, что это неподходящий вариант. Друзья, простите, переключайтесь на YouTube-канал Telos Media, потому что в Инстаграме почему-то у нас сегодня не получается. Ну ладно, это не страшно, это не беда. В конце концов, это лишь показатели того, демонстрация того, что нам нужна ваша помощь и поддержка, с ней мы никак не можем справиться. Вот такие коллизии случаются, но, возможно, это еще и из-за того, что Кристина Чистякова у нас в эфире из далекого-далекого города Великие Луки, а он все-таки это не центральный какой-то город, и там могут быть проблемы с качеством связи Wi-Fi. Итак, лайки, репосты, комментарии. Делитесь своим опытом. Встречали ли вы когда-нибудь тех самых бывших алко-наркозависимых людей, которые скучали по своему деструктивному прошлому? Я их встречал в огромном количестве. И вот как это было в моей жизни впервые. Кристина, ты здесь, да?
Да, я вижу вас прекрасно.
Отлично, да, чтобы все было хорошо. Сейчас я тоже сниму наушники, наверное, и подключу себе другие наушники, чтобы лучше тебя слышать, раз уж мы теперь включили трансляцию на Инстаграме. Мне нужно будет тебя слушать через другое устройство. Алло.
Алло, алло.
Да, отлично, все, ты здесь, я здесь, и мы продолжаем. У меня был такой опыт, Кристина, надеюсь, все у нас будет хорошо. Когда-то давно еще, когда я занимался социальной работой, и тебе прекрасно известно, что мы бывших алко-наркозависимых просим иногда засвидетельствовать о том опыте, да, деструктивном, который у них был в прошлом, и как они освободились. И вот я вижу передо мной человек, у которого все хорошо в жизни, все хорошо, жена, дети, работа, служение. У него полностью обновилась жизнь, и он вот такой хороший, скажем так, правильной жизни живет уже лет 10. Лет 10, то есть достаточно давно. Но при этом, рассказывая о своих вот этих наркоманских похождениях алкогольных, у него вдруг загораются глаза, и я с ужасом для себя понимаю, что он жалеет о том, что эта жизнь прошла. Жалеет. И это было для меня просто каким-то ужасным открытием, да, таким, ну, не то, что не ужасным, а непонятным для меня, да, вот. Встречался ли ты с такими людьми, и как объясняешь себе то, что с ними происходит?
Влад, я встречалась с такими людьми, я встречаюсь с ними достаточно часто, и Ты знаешь, я это объясняю тем, что человек из, знаешь, как вот из Вавилона вышел, да, а в землю обетованную не вошел. Вот. Если вот взять образно, да, и все вот эти 10 лет, скорее всего, этот товарищ просто жил на зубах, да, не получив настоящей свободы и настоящей, как бы так и не встретившись до конца с той реальностью, которая называется трезвая жизнь. Вот. А почему это происходит? К сожалению, любая зависимость – это психологическое заболевание, в том числе, да? И любая зависимость не возникает на ровном месте. Вот жил-жил человек, все его в жизни устраивало, все у него было замечательно, а дай-ка я попробую выпью, да, и выпью так, что мне это понравится, и я буду это делать все дальше, дальше, глубже, глубже. И, кстати, ученые, ну, психологи проводили такой опыт, когда алкоголь людям давали именно в условиях опыта, да, и что самое интересное, что когда человеку говорили о том, что это всего лишь опыт, научный опыт, то реакция от алкоголя у людей была такая. Они испытывали изжогу, они испытывали тошноту, они испытывали определенную сонливость, они испытывали подавленность какую-то, и ничего не было подобного такого, знаешь, что это вот эйфория. Вот этой алкогольной эйфории, которую человек испытывает, ее не было. Ее поэтому... А ученые пришли, психологи пришли к такому выводу, что алкоголь – это, как, ну, в принципе, как и все остальное, да, это всего лишь способ ухода от реальности. То есть человек таким образом уходит от реальности. И смотри, что получается. Да? То есть человек, который не справляется в какой-то, ну, не справляется со своей жизнью по какой-то причине, по причине, может быть, непринятия себя в этой жизни, или, может быть, по причине невозможности взять ответственность за свою жизнь, и это очень тоже страшная штука на самом деле. Вот. И человек тогда уходит от реальности, начиная употреблять алкоголь или наркотики. И потом в какой-то момент времени он останавливается и проходит реабилитационный какой-то период и начинает жить дальше. Вопрос в том, что насколько изменилась его жизнь от начала принятия алкоголя, ну, как бы алкоголя, да, что-то изменилось, кроме того, что изменился, ушел алкоголь. Ничего, само мышление не изменилось. То есть как была проблема, как был корень вот этот зла, откуда все это пошло, да, человек не умеет взять ответственность, не может взять, да, а так она и осталась. Поэтому когда мы работаем с людьми алконаркозависимыми, мы лечим в первую очередь не только саму зависимость, но и причины, по которой эта зависимость образовалась в человеке. Да? Иначе он шагнет обратно туда же. А это как вариант, что может быть. Почему так нравится туда шагать? То есть почему ты говоришь, вот он рассказывал, и прям вот с таким, знаешь, придыханием, и у него загорелись глаза, да? Потому что... как бы то ни звучало, но во время употребления, да, алкоголя или наркотиков, человек, ну, у человека работает установка «мне сейчас станет легче». Да? И как бы вот на этом, скажем так, внедренном убеждении внутрь человека, да, у него вырабатывается определенный дофамин, который, знаешь, вот в предвкушении. Ведь само принятие алкоголя – это не все, и наркотиков, да? Предвкушение вот этого момента. Я сейчас найду, я сейчас приму. Вот этот азарт, вот это вот ощущение, сейчас это состоится, сейчас это будет, да? И это вот чувство такое, знаешь, наполнение жизнь, когда это жизнь, целая жизнь, да, все заточено на то, чтобы вот это моя прелесть, я сейчас ее достану. И организм реагирует выбросом, да, вот этого дофамина. И в результате, как бы, понимаешь, алкоголь ушел, наркотики ушли, А навык-то вот получать вот это все, да, остался, и человек непроизвольно начинает в нашей, уже в нормальной жизни, в реальной жизни искать вот этого, искать. И, к сожалению, ну, не к сожалению, к радости, скажем так, да, не найдет. Но для него это как бы получается, жизнь становится скучной и серой, потому что он не может получить то, что было, когда он употреблял наркотики и алкоголь. Но суть-то в чем? Это не было жизнью, это было иллюзией, это было обманом, это было, скажем так, уходом от реальности, но не сама реальность, да? И человек пытается достичь в реальной жизни, в трезвой жизни, вот этого, ну вот этих иллюзий, которые он переживал во время употребления. И здесь главное помочь человеку встретиться с реальностью и помочь ему научиться жить с теми, как для него кажется, притупленными чувствами, да? Ну вот, если такое слово сказать, притупленные чувства, да? Потому что, ты знаешь, был хороший пример очень у меня, да? У меня есть знакомый, он бывший наркозависимый человек. Вот. И он рассказал мне, он в жизни мало чего видел. Ну, так сложилось, что он мало чего видел в жизни. И он рассказал мне, как он пошел смотреть первый раз в Питере на то, как разводят мосты. Говорит, и знаешь, я вот ждал этого, вот прям вот сейчас я это увижу, и это будет такой кайф увидеть. Говорит, я пришел, посмотрел, и не состоялось вот это вот. Вау. И потом я понял, говорит, я осознал, что меня мало чем можно удивить после того, что я испытывал под состоянием наркотического опьянения. Именно на эмоциональном уровне, то есть на эмоциональном уровне. Он сказал, но говорит, я это оттормозил в себе и сказал, что ну, жизнь такова, что такова. И вот мосты это просто мосты, но это круто, это цена трезвой жизни. Мне очень понравилось. Это цена моей трезвой жизни, и я готов ее платить. Вот это вот степень осознания.
Слушай, ты знаешь, мне кажется, что твои слова звучат очень грустно и тоскливо. Почему? Потому что мы все-таки христиане, да, у нас христианская передача, или, по крайней мере, там, про христиан, да, про христиан, о христианах, или о нашем каком-то столкновении позитивного или негативного с внешним миром. И мы всегда обещаем, мы всегда в той или иной степени обещаем, что человек, который получает свободу от алко-наркозависимости и приходит к Богу, приходит в церковь, он получает в этой новой жизни какие-то плюсы. Их очень много, да, почему эта жизнь ценна. То, о чем говоришь ты, цена за трезвую жизнь, это серость и вот эта безликость, отсутствие красок в новой жизни, блин, это же слишком высокая цена. То есть я получаю трезвую жизнь, но получаю серую, неинтересную, невкусную, неяркую. Зачем она мне нужна тогда?
Это, знаешь, как называют, а это уже вторая часть марлезонского балета, понимаешь? То есть сначала надо встретиться, вот, наверное, признать, да, что реальность такова, что вот те переживания, которые я переживал, будучи в наркотическом опьянении, в алкогольном, они не норма. И потом уже учиться жить именно в реальной жизни, получая удовольствие, учась получать удовольствие. И да, у нас христианская передача. И да, я могу сказать, как бывший алкозависимый человек, где я получаю такое же самое удовольствие, и даже круче гораздо, гораздо круче, которое я получала, когда я употребляла алкоголь. Для меня это молитва, для меня это разговор с Богом, для меня это чтение Библии, потому что это наполняет гораздо круче, это дает то же самое состояние эйфории, только оно, наверное, ну, оно здоровое, да, оно свободно, оно не, это не, мне за это не надо платить. Если я за алкогольную зависимость расплачивалась всегда своей жизнью, своими отношениями с близкими, с родными людьми, с ребенком, за ту алкогольную за эйфорию мне всегда приходилось чем-то платить, то когда я прихожу к Богу, я беру безвозмездно, мне не надо ему, ну, мне не надо потом, я молюсь, получаю от этого несказанное удовольствие, блаженство, пребывая в молитве и в молитвенном состоянии. И мне не надо потом за это расплачиваться и что-то давать. Как, да? Наоборот, я беру, а не даю. Я беру от Господа какие-то откровения и в личном общении с Ним.
Угу. Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к этой ссылке есть... В описании к этой трансляции, пардон, есть две ссылки. Одна из них вас приведет на страницу моего канала на YouTube. Подписывайтесь на него, поставьте, нажмите колокольчик под любым видео, открывшимся для того, чтобы получать уведомления о новых, о новом контенте, который там появляется. Поддержите меня таким образом, подпиской, собственно говоря, колокольчиком. А вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю» в рамках проекта «Tales Media». Напоминаю о том, что наш проект «Верю, не верю» существует только благодаря вашим финансовым вливаниям, вашей финансовой поддержке. И те 70 миллионов просмотров, которые мы получили в прошлом году, это ваша, друзья мои, заслуга, поскольку каждые 100 рублей, которые вы жертвуете на наш проект, позволяет нам охватить еще 1000 человек в наших трансляциях. И это круто, это ваша заслуга, друзья мои. Также вы, многие из вас, большинство из вас, видят телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, если вам страшно, жутко, тоскливо, если вы испытываете тягу к тому, чтобы пойти употребить какое-то психоактивное вещество, если вам просто тяжело, одиноко, не с кем поговорить, если вы нуждаетесь, в общем, в поддержке психологов, консультантов, душепопечителей, звоните по этому номеру телефона, он работает сейчас до 8, а даже, по-моему, уже до 11 часов вечера включительно, поэтому вы можете позвонить. Эта услуга с нашей стороны совершенно бесплатная. Это наша возможность еще послужить вам таким образом. Звоните и делитесь этим номером телефона с вашими друзьями, даже если они неверующие в Бога люди, нам совершенно на это все равно. Мы готовы помогать каждому человеку. Слушай, я встречал в своей жизни людей, и у нас комментарии классные по этому поводу тоже есть, которые употребляли в наркотики в виде порошков различных, да, и они мне рассказывали о том, что кайф заключается не в том, что ты что-то употребил, вот кайф не в этом, а кайф заключается в самом процессе и в эстетике употребления, как бы это странно ни звучало для людей несведущих, да, то есть сам процесс приготовления вот, дозы наркотической, скручивание трубочки, выстраивание дорожки, вот это для них было кайфом, да, и вот комментарии нам остались. Комментарий нам один очень классно ставили. Мне такой же два бывших рассказывали, которые более 15 лет кололись, говорили, что не от наркотика получали кайф, а от движухи доставания дозы. То есть кайф они получали, скорее, не от наркотиков, а от всего контекста, в котором они пребывали тогда, да?
Да.
И сейчас, а сейчас у них такая ну, дурацкая, скучная жизнь, там, типа жена там, или муж, наоборот, да? Семья, дети, какая-то работа. Все стабильно, неинтересно, ну, как-то сухо, такая бытовуха.
Да, так вот об этом как раз-то я говорю. Понимаешь, смотри, что происходит в момент вот... это вот и есть, вот, да, вот вырабатывается дофамин, это и есть предвкушение, да, то есть это вот то вещество, которое вырабатывается в нашем мозгу, когда... а в предвкушении радости. Не сама радость, не само употребление, а именно в предвкушении, да, вот это вот достать, приготовить, употребить, да, а сам процесс, он не настолько уже как бы дает состояние эйфории, как вот именно вот это состояние до, которое будет. Ты знаешь, у меня есть, как с этим, что с этим делать? Вот у меня есть очень такой яркий пример из жизни, из моей. У меня был один знакомый, он обратился ко мне за помощью как к душепопечителю, причем, ну, как к психологу, сам он был неверующий, да, и у него стаж принятия наркотиков 15 лет, причем он на солях. Он прошел 12-шаговую программу, причем, да, он прошел 12-шаговую программу, и просто обратился ко мне за помощью. И представляешь, такая интересная у нас была с ним история. Он звонит мне, причем он же так настойчиво. Я отвечаю, он говорит, что мне делать? Я сейчас на улице, где я постоянно брал закладки. Ну вот где я искала эти закладки. И меня прям говорит, все, у меня все всколыхнулось. Вот это чувство драйва, что я сейчас по краю закона пройду, закладку эту найду, употреблю, да, то есть у меня, говорит, все поднялось вот внутри, вот прям все, говорит, я такое ощущение, что вот, и я, говорит, знаешь, я даже знаю, что если я сейчас пойду, то я смогу, может быть, найти закладку, не мне позначенную, но для кого-то, ну, типа, вот что, говорит, я же это все чувствую, да, говорит, я прям вот, ну, вот, да, и он говорит, я, говорит, понимаешь, меня сейчас, он, правда, единственное, что он оттормозил, он говорит, я на грани срыва. Знаешь, что я сказала? Я говорю, что ты любишь больше всего на свете? Вот из покушать, да? Это была, знаешь, такая скорая помощь, да? Я говорю, что ты любишь из всего? Говорю, что ты покушать любишь? Он такой, ну, он такой, знаешь, он, от, во-первых, я оттянула сразу его, как бы, внимание, да, на то, что ты любишь покушать. Он такой, ну, мороженое люблю, пломбир. Я говорю, иди в магазин, я говорю, купи 5 порций мороженого, пломбира, ходи по этой улице, говорю, и жри. Когда съешь, я так и сказала, говорю, жри. Когда съешь, говорю, вот эти 5 порций, позвонишь мне, я скажу, что дальше делать. Да? Он такой, знаешь, и положила трубку. Он звонит мне через полчаса и сам уже смеется. Он говорит, я все понял. Говорит, эта улица теперь не закладки. Эта улица теперь поедание пломбира. Говорит, потому что, говорит, я ходил и, говорит, не понимал, что я делаю, но мне было прикольно и смешно. Потому что, говорит, я, взрослый мужик, ходил по улице и ел 5 порций. Говорит, но я вообще перестал думать про закладку. Понимаешь? А это как момент переключения психики на что-то другое. Да? И тогда в чем смысл? Вот смотри, человек перестает употреблять алкоголь и наркотики, а вот навык получать вот что-то, да, остается, да, вот требует, организм требует, психика требует все равно, да, того, тех ощущений, да, но, естественно, как верующий человек, я сказала, что самый надежный способ – это прийти к Господу, да, это самый надежный способ прийти и получить от Него безвозмездно, да, то, за что тебе приходилось платить, когда ты употреблял наркотики и алкоголь. А второй способ, который можно, да, использовать, это действительно найти то, знаешь, вот есть мы с вами социально одобряемая зависимость, которая, то есть это то дело, которое будет тебе по душе. Ты знаешь, есть такой фильм, я не помню, как он называется, про наркомана, которого вылечил кот. То есть он начал заботиться о коте, да, это стало для него целью, и он перестал употреблять, как бы, наркотики, да, потому что он нашел что-то то, что его заинтересовало больше, как бы. Да, как психолог я не могу согласиться с тем, что это абсолютно, ну, как бы, правильная манера.
Я как и не психолог не готов согласиться с тем, что это правильное
положение. Да, понимаешь, потому что это подмена, это в любом случае идет, как бы, определенная подмена одной зависимости на другую, понимаешь, это не свобода, да, но и тогда, если мы сейчас с тобой будем рассуждать, то я не знаю, где найти еще это, кроме как в Господе. Вот полную свободу и получение радости, да, от жизни. И даже если ты, ну, пойдешь к психологу и проработаешь полностью все свои детские травмы, да, но все равно это как? Это все равно пустота, которая незаполненная будет, да.
Я с тобой, естественно, как христианин, соглашусь, с одной стороны, что действительно только в Господе можно найти такую полную жизнь, жизнь, наполненная смыслом, смыслом, значением, да, и смыслом, значением, которое больше твоей жизни, больше тебя, и это способно тебя вытащить и удерживать, наверное, от любой зависимости. Ну, как бы с тем человеком, про которого я в самом начале рассказывал, да, ты говоришь, что он на зубах прожил. Но ведь у меня нет ни капли сомнения в том, что он настоящий верующий человек. Он многие годы отдал служению помощь алко-наркозависимым сам, да, сам уже после освобождения. У него хорошая работа, у него прекрасная жена, дети. И, возможно, он и не думает о том, что хорошо было бы вернуться в прошлую жизнь. Но это никак не отменяет его вот этой, знаешь, когда я ему... У нас было с ним интервью, откровенно говоря, да, это был мой гость одной из передач много лет назад. Когда он начал рассказывать, я начал из него вытягивать подробности его прошлой жизни, этот блеск в его глазах, тем не менее, да, его какая-то горячность, его какая-то вот эта вот мечтательность о той жизни, они были. Они были. Получается, что Бог ему не дал вот этой наполненности сегодня, Бог ему не дал смыслов и значений, которые больше и выше его прошлой зависимости.
Послушай, и тут такой вопрос. А что тебя смущает в том, что у него появилась горячь, вот блеск в глазах появился? Что в этом такого? Но что происходит? Да, у него появился блеск. Да, он вспомнил об этом. Но вопрос, как он вышел из этого состояния? Согласен, да? То есть ведь никто не отменял, что мы иногда испытываем разные внутренние состояния. И иногда приходят какие-то желания, которые нам не полезны. Если бы они не приходили, то было бы замечательно, вообще жизнь была бы легка и простая, не надо было бы каждый раз принимать какое-то решение в своей жизни, да? Но мы люди, и Господь нас наделил правом выбора, да? Что нам делать в этой ситуации, да? И тогда получается, что да, пришло искушение определенное. Да, я начал говорить о своей зависимости, и по какой-то причине я вспомнил, как вот, ну, ты знаешь, я не буду скрывать, я первый год, наверное, после того, как перестала употреблять алкоголь, я заходила в магазин за молоком, да, видела витрину, где стоит виски, и у меня в горле появлялся привкус виски, даже я прямо иногда чувствовала, да, вот, то есть как будто бы я уже его употребила, и я прям понимала, да, что вот бы как это было бы здорово, да, но послушай, вопрос-то в том, что ты делаешь с этим в этот момент? Ты выбираешь, что ты выбираешь, да? И вот тогда возникает вопрос, а как не сорваться, да? То есть как вот выбрать, как выбирать каждый раз то, что правильно, да? То, что твое, как бы, да? То, что действительно, ну, как в трезвой жизни все время, да? Оставаться в трезвости, да? И тогда мы будем, можно порассуждать о том, что чем больше у человека в трезвой жизни, да, появляется опор, понимаешь, вот именно опор, на что я опираюсь, да, тем легче ему каждый раз делать выбор в сторону жизни, реальности, да, потому что, я повторюсь, алкоголь – это уход от реальности, да? Наркотики – это уход от реальности, да? И
Слушай,
тогда чем...
я тебя перебью, прости, но смотри, вот у меня сейчас комментарий есть один, я его прочитаю. Пишет нам замечательный человек по имени Сережа Дураков, и он пишет, у нас в городе есть так называемая чайная секта, 12-шаговая программа, так вот ребята из нее ведут очень яркую, интересную жизнь. Они посещают концерты, путешествуют, занимаются много чем интересным. Это круто. Это правда круто, что люди, во-первых, поддерживают друг друга, во-вторых, они нашли кайф в каких-то развлечениях вокруг себя, интересно. Но я точно знаю, что это тоже уход от реальности, это тоже замещение, это забивание своего такого, знаешь, зрительного, слухового там, и какого-то другого нерва, получение от этого самого дофамина и всего остального через другие какие-то штуки, да, и это не есть настоящая свобода. Это забивание себя, да. Это тоже бегство от реальности, на самом деле. Это страх оказаться наедине с самим собой. Для меня настоящая свобода от любых форм зависимости заключается в том, что мне не нужно есть шоколадки, мороженое, ходить на концерты, сбрасываться с гор там, на этом канате там, да, или использовать там что-то еще для того, чтобы компенсировать необходимый мне дофамин там, и адреналин. Я могу лежать на диване, ну, я утрирую, конечно, да, и иметь внутри себя эту поддержку, и это основание для того, чтобы не искать кайфа в другом.
Так вот, я с тобой полностью согласна, что формирование внутренних опор, живя уже в реальности, в трезвой жизни, да, когда я знаю, что мне полезно, что мне не полезно, когда я живу осознанной жизнью, когда я принимаю все свои, вс всего себя цел в целостности, понимаешь? Послушай, ведь тогда смотри, что получается, да? Знаешь, почему еще очень часто ребята срываются? Потому что они боятся очень вот этого состояния. Вот я хочу выпить, да, или я хочу уколоться. И они бегут всеми возможными способами. Вот именно от этого, знаешь, страшного желания. У меня появилось желание, да? Знаешь, как-то не смотри туда, там проклятые в бутылке водки стоят. Не смотри туда. Вот знаешь, чем мне 12-шаговая программа очень сильно, как бы, ну, удивляет, мягко сказано, да, это тем, что у них есть табуирование, как бы, да, то есть ты не имеешь права прикоснуться к бутылке, ты не имеешь права, как бы, там, говорить слово «водка», ты не, нельзя говорить то, нельзя говорить это. Простите, а куда ты это денешь из своей жизни, да, то есть жизнь такова, что ты будешь встречаться с этим алкоголем постоянно. И тогда вопрос в том, что я возвращаюсь опять к тому, да, как ты выходишь из этого состояния, когда ты видишь этот алкоголь, на что ты внутри себя опираешься в этот момент, да, и почему ты говоришь «мне это не надо». И вот эти внутренние опоры, они у каждого человека свои, да, формируются. И формируется вследствие чего, да, вследствие того, что, скажем так, для каждого из нас за наркотик, алкоголь было что-то свое, понимаешь, каждый компенсировал что-то свое, но, предположим, да, кто-то поднимал самооценку, да, кто, когда употреблял, да, он употреблял алкоголь, у него повышалась самооценка, а кто-то, например, в этот момент разрешал себе проживать агрессию, да, то есть ты знаешь, да, что есть такие алкоголики, которые... И потом небо и земли все мало, да? То есть и он таким образом проживал агрессию. Кто-то разрешал себе плакать, кто-то разрешал себе не принимать решения, да? И вот этих чего-то, да, это вот у каждого это свое. И это следствие той травматики, которую мы получили, ну, в детстве. Вот. И тогда, вот когда этот алкоголь уходит из жизни, да, то есть ты отказался от него, да, обязательно надо вот то, что он тебе давал, вот то, что тебе твоя зависимость давала, нужно обязательно компенсировать в реальной жизни, найти, где взять это же самое, но только уже без алкоголя и без наркотиков. И вот это такая интересная задача очень, да. И слушай, и опять же, Господь дает все шансы, там, у него есть все, да. То есть ты можешь взять это в чтении Библии, в обетованиях, в молитве, опять же, да, в общении с верующими людьми, да, то есть ты можешь найти те опоры, которые тебе, ну, которых тебе так не хватало, да, скажем, ну, вот как-то так, да.
Угу. Хороший комментарий, тоже нам написала девушка, сейчас я его прочитаю. «Да им, бедно, приходится много лет учиться зависеть не от эмоций, отрезал взгляд на жизнь». Я так понимаю, что этот комментарий относится к... вот этой секции, в хорошем смысле, чайной секции, да, ребят, которые много активничают для того, чтобы поддерживать свой трезвый образ жизни. Я, знаешь, я почти соглашусь полностью с этим комментарием, только, наверное, сделаю маленькое уточнение к нему, от себя добавлю, что основная проблема этих людей, которые не могут найти опоры, да, которым нужны какие-то заместители алкоголиков, алкоголя и наркотиков, и они поэтому там путешествуют и такое прочее, в том, что они на самом-то деле не имеют, ну, скажем так, я так это назову, богатого внутреннего мира, скажем так, да?
Внутренних опор.
Ну, а, типа внутри, того, да, то есть они, да, не умеют, да, они не умеют рефлексировать, они не умеют оставаться сами собой, они не умеют смотреть в себя, анализировать, разговаривать с самим собой, в хорошем смысле, друзья мои, я не имею в виду какую-то патологию, и прочее, и прочее. И человек, который не имеет это внутри себя вот этого пространства внутреннего такого большого, да, наполненного чем-то там, да, вот в этом случае тогда им приходится искать это пространство где-то вне себя, в этих концертах, путешествиях, музеях и всем прочем.
Ну, послушай, а чего любят люди-то, а чего ищут-то на самом деле путешествия? Радости, понимаешь, радости, веселья, удовольствия, понимаешь? И вот удовольствие – это очень такая интересная, ну, как бы, скажем так, вещь, которая необходима каждому человеку, да? То есть жизнь без удовольствия действительно скучна и серая, да? То есть она серая становится и скучная, и неинтересная. Послушай, и тогда такой интересный вопрос возникает, да? А что же мешает получать удовольствие, лежа на диване, а не забираясь куда-то в гору? Да? И вот тут я могу тебе сказать, что человек, который привык, который, ну, смотри, вот, например, ты, употребляя алкоголь, мы привыкли жить вот, ну, как, я говорю сейчас за себя, потому что это вот мой личный опыт, да? Когда я употребляла алкоголь, Я жила вот, знаешь, на таких качелях эмоционально. Это были вот такие эмоциональные качели. То есть я уходила вот в эту алкогольную эйфорию, когда я употребляла. Потом была депрессия, жесткач такой, очень такая жесткая депрессия. Потом каких-то 2-3 дня вот это, может быть, наведение порядков в своей жизни, и то в состоянии такого, знаешь, состояния посталкогольного, да? Потом опять вот эта эйфория, и вот эти вот качели, они были постоянны. Послушай, и тогда человек как бы привыкает к вот этим, вот, знаешь, вот этим скачкам, да, своих эмоций, и вот тонкую эмоцию, тонкое чувство, да, просто не чувство эйфории, а чувство радости, да, такой тихой радости, он не слышит в себе. То есть человек как бы диссоциирован от своих тонких чувств, да, и если он диссоциирован от своих тонких чувств, то будет искать вот это, хоть что-то, чтобы чувствовать, что я живой, он будет, ну, ездить по концертам, он будет ездить как бы там по всяким интересным увеселительным программам, он будет за любой кипиш, да, потому что наедине с самим собой он перестает себя слышать, он перестает себя чувствовать, понимаешь? Я не чувствую себя, когда я просто в покое нахожусь. А вот когда я куда-то там, знаешь, да, стартую все время, я надвижу, знаешь, как-то я надвижу, да? Вот тогда я какие-то начинаю испытывать чувства и эмоции. Тогда я вроде бы как живу, понимаешь? Вот в чем вопрос. Но это такая, знаешь, жизнь на, ну, как сказать, на такой вот, на постоянно на надрыве, вот постоянно это не спокой, это не покой, да, это вот постоянно этот надрыв в поиске вот этих ощущений, которые дают мне возможность почувствовать себя живым. И тогда вопрос в том, что надо работать именно с теми чувствами, которые, ну, развивать внутри себя, ты правильно абсолютно сказал, вот этот свой внутренний богатый мир, да, и изнутри себя начинать слушать, а чего я хочу, а что со мной происходит, да, а как я могу дать себе, например, чувство покоя, да, и тому подобное.
Ну а как его развивать? Что ты считаешь, нужно делать человеку для того, чтобы наполнить, скажем, и развить свой внутренний мир духовный, да, интеллект свой, не знаю, как это еще назвать, что нужно делать для того, чтобы эта опора внутри тебя появилась?
Слушай, ну, я так думаю, что тут такой вопрос интересный, это прям отдельная даже тема для эфира, да, что делать, чтобы появился богатый внутренний мир. Но, во-первых, осознать, что у меня его нет, ну, для начала, да, то есть осознать то, что что-то со мной не так, и где-то я не чувствую себя, потому что очень часто вот это именно вот поиск, но ну, я еще раз повторюсь, именно поиск вот этих эмоций, да, которые большие, которые острые, да, эмоции, они именно происходят из-за того, что человек диссоциирован, ну, как бы отделен от части себя какой-то, да, то есть он не может быть целостным, не принимает себя каким-то, да, и тогда вот это, знаешь, такое ощущение, что вот как будто бы я, но не весь, да, и тогда самая лучшая идея – это собраться сначала в кучу, да, то есть принять себя полностью, принять себя, встретиться со своими, ну, если на то пошло, как психолога могу сказать, встретиться со всеми своими теневыми какими-то моментами, со своей тенью, принять себя со своим страхом, со своей слабостью, со своей болью, со своей уязвимостью, и тогда пережить вот эти встречи, да, и понять, что ты остался живой, ты не умер от этого, да, оказывается, я могу позволить себе быть слабым, я могу позволить себе быть каким-то, ну, недостаточно идеальным, да, и тогда человек начинает принимать себя таким, как он есть, и он начинает разрешать себе, понимаешь, ключевое слово, разрешать себе чувствовать себя таким, как он есть на самом деле.
Есть ли шансы, многие христиане, скажем так, склонны говорить о том, что настоящую свободу от алкоголя можно получить только во Христе, что, мол, якобы шансов у неверующих людей получить полную свободу от алкоголя и наркотиков просто нет. Они все равно будут, ну, там, ходить по грани, как ты говоришь, на зубах. Все-таки можно ли светскому человеку обрести свободу от алко-наркозависимости, не прибегая к помощи таких сектантов, как мы с тобой, не читая Библию, а каким-то иным способом уйдя от зависимости?
Послушай, я могу сказать только о том, что мы сами выбираем, свободны мы от алкоголя или не свободны. И это выбор каждодневный. А не будет, нет такой волшебной таблетки, чтобы вот так вот щелкнул, и ты больше никогда не вспомнишь о том, что ты был алкоголиком, и никогда к тебе не придет тяга выпить, да, вот желание выпить. А у светских людей тем более, да, потому что нет вот этой огромной внутренней опоры, которая называется Господь, да, то есть у них нет этого, да. Вот, но вопрос в том, что я выбираю, как мне поступить в этом случае. Я выбираю, пить или не пить. И единственное, что тут играет, какую, то есть большую роль тут играет время. Время проживания в трезвом, ну, в трезвом образе, вот, в трезвости. Чем больше у человека проходит время после употребления, хотя алкоголики, да, они как бы в ремиссию выходят, в стойкую, а наркоманы, они могут и через 20 лет вернуться к зависимости. И то есть срывы бывают независимо от того, сколько времени прошло. Но вопрос в том, что нет такой волшебной таблетки, что я тебе вот, что-нибудь с тобой сделали, и ты больше никогда, никогда не захочешь, скажешь, я свободен, да? А это, знаешь, как просто забота о себе. Вот просто надо принимать, никак нельзя. Вот знаешь, если ты будешь говорить себе, мне нельзя пить, да, то это запрет. А вот если ты сможешь свое мышление перестроить так, что мне не полезно пить, вот знаешь, есть такой еще один мой хороший знакомый, он тоже бывший алкозависимый человек, вот, и он сказал, слушай, ты знаешь, говорит, я могу выпить, но я четко понимаю, что мне это не полезно, мне не полезно, и я не хочу разрушать свою жизнь, ну зачем мне то, что мне не полезно, да? Я выбираю пользу для себя, а не вред. И в принципе вот этот весь выбор есть, а этот выбор, он стоит ведь, Влад, если мы начнем говорить, то есть это же не только в алкоголе, ну, алко- и наркозависимость, это зависимость любая, да, то есть полезно ли мне столько работать, а полезно ли мне встречаться с теми людьми, с которыми я не хочу встречаться, а я все равно с ними по какой-то причине дружу, как бы встречаюсь, а полезно ли мне, например, есть сладкое, а полезно ли мне что-то еще. Вот этих выборов, они ничем не отличаются от алкоголя и наркотиков, в принципе, мы этот выбор делаем ежедневно. И единственный вопрос, да, с какой позиции мы это делаем? С позиции насилия над собой, да, мне этого нельзя, я запрещаю себе это, да, или с позиции заботы о себе, мне это не полезно, зачем я буду это делать? Я себя люблю, я о себе забочусь, ну, в конце концов, ты знаешь, мы храм Господа, да, и как я, например, я, зачем, да, то есть зачем я буду портить то, что создал Господь, да, то уникальное творение, которым я являюсь, я не вижу смысла сейчас, понимаешь, его как бы портить, да, потому что оно мне очень нравится.
Спасибо большое, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Кристина Чистякова у нас сегодня в нашей виртуальной студии. Не только психолог, но и я тебя хотел обозвать социальным работником. Считаю, что это правильно определить. Еще одно твое ампула, которое ты скрываешь от большинства людей в наших трансляциях. Но, в общем-то, оно хорошо объясняет то, чем ты занимаешься, помимо того, что ты психолог-консультант. Мы говорим о том, почему бывший наркоман тоскует по прошлому. Бывший наркоман, алкоголик или другие зависимые людьми. Вот мне написал в Фейсбуке один мой друг, и с другой стороны, у него была проблема определенная, не связанная с алкоголем и с наркотиками, но тем не менее он написал, что очень актуальная тема не только для... Я даже сейчас прочитаю полностью его комментарий, который он оставил, только надо мне Фейсбук мой открыть. Так, и вот он, значит, написал: актуальная тема, думаю, так с любой зависимостью, и в жизни христиан, включая собственную, я это наблюдаю, без борьбы никак. То есть даже люди, которые не испытывают алко-наркозависимости, например, пищевая зависимость бывает, или какая-то иная, там, зависимость от игры там, в компьютерных игр, да, в зависимости от просмотра сериалов, они, оказывается, тоже испытывают все те же самые проблемы, тоже иногда тоскуют по той прошлой жизни, якобы более богатой, более наполненной, более яркой, чем та жизнь, которую сегодня они ведут без этих сериалов, без этих плюшек, в смысле, я имею в виду еды, без алкоголя и наркотиков. Хорошо, спасибо большое, друзья. У нас еще есть телефон доверия 8-800-333-1706. Вы можете по нему позвонить и получить помощь психологов-консультантов в неограниченном количестве. Это не один, не два, не три, не четыре, не пять звонков. А вы можете звонить туда столько раз, сколько вам необходимо. До 8 вечера включительно точно работает этот телефон доверия. Но, по-моему, уже стал даже до 11 часов работать. Надо уточнить. Но в любом случае, можете попробовать позвонить. И в крайнем случае перезвоните на следующий день. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна от вас приведет на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Telos Media, а вторая ссылка на мой YouTube-канал. Пожалуйста, подписывайтесь и поставьте колокольчик, нажмите на колокольчик под любым видео, чтобы получать уведомления о новом контенте. А мы продолжаем, у нас осталось 4 минуты для того, чтобы закончить нашу тему. Слушай, сколько времени, как ты думаешь, должно пройти или может пройти, или в среднем проходит от момента, когда человек принял волевое решение оставить свою зависимость, да, до момента, когда вот у него не будут глазки блестеть от воспоминаний о прошлом?
Слушай, ты знаешь, это сугубо индивидуальные, во-первых, способности психики, да, потому что у нас бывает, у нас есть сильный тип психики, у нас есть слабый тип психики, и это зависит от насколько глубоко, как бы, да, человек переживал вот эти, скажем так, алкогольную эйфорию, как, насколько это глубоко провалилось в него, да, это раз. Во-вторых, как бы, скажем так, потому что если человек с сильным типом психики, знаешь, у него эмоции от рождения чуть-чуть как бы притопленные чувства, да, ему будет легче справиться, как бы, да, ему надо, ну, ему быстрее надо, меньше надо времени для того, чтобы, наверное, все-таки адаптироваться к здоровому образу жизни, к трезвому образу жизни. Но опять же, это сугубо для каждого отдельный вариант, потому что, послушай, то есть спасение утопающих в руках самих утопающих, потому что ведь можно воспользоваться услугами психолога, да, можно воспользоваться еще чем-то, да, для того, чтобы действительно уходить, да, вот от тех воспоминаний и формировать внутренние опоры. И, скажем так, чем быстрее ты позаботишься о том, чтобы у тебя что-то появилось внутри вместо вот этой тяги к алкоголю, да, тем быстрее ты сможешь смотреть на алкоголь, и твои глаза не будут гореть, да. Или, по крайней мере, если они загорятся, то ты сможешь сказать: о, ну ладно, ну, это мне не полезно, я, пожалуй, пойду мимо.
Я, кстати, не согласен с выражением, я категорически против него. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть понятно, что без личного желания человека мы ничего не можем, да, сделать, если он категорически против какой-то работы. Но в большинстве случаев все равно нужно какое-то внешнее воздействие, а иногда в некоторой степени агрессивное внешнее воздействие для того, чтобы человека подтолкнуть все-таки к идее борьбы с теми пороками, которые отравляют ему жизнь.
А вот эту фразу я сказала именно в контексте того, что человек должен хотеть сам. То есть ты понимаешь, да, что первый шаг все равно всегда зависит от человека. Я хочу что-то делать, да? То есть я хочу, и тогда, да, подтолкнуть можно. Но если человек не хочет, то ты ничего не сможешь сделать с человеком, который хочет тонуть и не хочет выплывать. Угу. Ты можешь устроить шторм, а он все равно будет тонуть, понимаешь?
У тебя еще есть полминуты для того, чтобы сказать про вашу организацию социальную «Великих Луков». Полминуты. Можешь название группы сказать ВКонтакте и что-нибудь еще про него.
У нас отличная организация, называется «Открытое сердце». Это автономное некоммерческое общество. Мы занимаемся кормлением бездомных людей. И мы занимаемся этим успешно уже третий год. У нас приходит каждую неделю порядка 50 бездомных, и у нас есть плоды. У нас 4 человека уже ушло с улицы, да, и сейчас очень радостно видеть, как те, которые приходили на кормление, сами кормят уже бездомных. Это вот, наверное, как раз то, ради чего это все и затеяно, и это здорово. Мы, естественно, приглашаем всех поучаствовать в нашем проекте.
Нам заканчивается уже.
Нам важна любая помощь.
Да, группа «Открытое сердце», ВКонтакте, город Великие Луки, вы не перепутаете. Всем спасибо, это была Кристина Чистякова. До встречи в прямых эфирах. Пока.
Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.